А мы ранее не исключило, что законодательство на этот счет может быть пересмотрено.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 6, ожидается сильный дождь с грозой. В Санкт-Петербурге днем теплее, плюс 8, но тоже дождливо. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В Химках сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете в отношении журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого неизвестной 2 года назад. Московская городская дума на внеочередном заседании рассмотрит сегодня кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы. И сегодня исполняется 20 лет со дня создания движения «Демократическая Россия». В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, какую роль в истории страны сыграло это движение и ее лидеры Пономарев, Старовойтова, Шнейдер, Якунин, Сахаров, Рыжов. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свои комментарии вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня на внеочередном заседании Московской городской думы депутаты рассмотрят кандидатуру Сергея Собянина, предложенную президентом Дмитрием Медведевым на пост нового мэра Москвы. До этого оппозиция попытается передать Собянину наказы москвичей. Правоохранительные органы намерены этому помешать. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Мало кто сомневается в том, что Собянин будет утвержден в новой должности. Единороссы Мосгордумы уже заявили о своей поддержке Собянина, а в столичном парламенте представители партии власти составляют подавляющее большинство. В минувший понедельник Сергей Собянин встретился с депутатами Мосгордумы. В ходе двухчасовых консультаций были затронуты все основные вопросы, которые интересуют москвичей и которыми предстоит заниматься новому мэру, говорит депутат Московской городской думы, член фракции «Единой России» Иван Новицкий.
Сергей Семенович Собянин изложил те моменты, которые обсуждались на его встрече с президентом при его выдвижении, и отвечал на вопросы депутатов. Касались вопросы депутатов, они были короткие, ответы тоже короткие, почти всех тех тем, которые обсуждаются и жителями Москвы, и депутатами нашего законодательства, стратегии развития Москвы, ну и, естественно, тех проблем, которые определил президент, социальные вопросы сохранения социальной составляющей московского бюджета, транспортная проблема. Кандидат в мэра сказал о том, что надо более подробно и тщательно поработать с бюджетом на следующий год, чем мы вместе с исполнительной властью будем заниматься. Все это, естественно, будет обсуждаться, но эта встреча показала полное понимание кандидатам в мэра Москвы и знание ситуации, и готовность над ней работать.
Член фракции коммунистов Мосгордумы Андрей Клычков говорит, что коммунисты достигли с Собяниным полного взаимопонимания, но голосовать все равно будут против.
Вопросов накопилось в Москве, как нам кажется, огромное количество, но выделив из них приоритетные, мы остановились на вопросах обсуждения по реализации генерального плана Москвы до 2025 года и порядка его принятия, вопрос сохранения архитектурной составляющей Москвы, памятников культуры, и более того, достаточно подробно обсудили вообще вопросы градостроительной политики. Обсуждали вопросы системы жилищно-коммунального хозяйства в Москве, это касается и создания товарищ собственников жилья, зачастую без желания и воли самих собственников жилых помещений, вопросы ремонта коммуникаций, вопросы управляющих компаний. Мы считаем, что настало время разобраться в бардаке с управляющими компаниями. Кроме этого, обсуждали вопрос бюджетной политики, о необходимости корректировки бюджета, потому что на сегодняшний день бюджет представляет собой огромный документ с огромными денежными средствами, который не обеспечивает модернизацию, а лишь обеспечит, по нашему мнению, сохранение того, что есть. Безусловно, затрагивался вопрос дорожного сообщения, развития общественного транспорта, вопрос реализации программы народных гаражей и целый ряд других вопросов, таких, например, как обманутые дольщики в Москве. И я могу сказать, что ни по одному из заявленных нами требований мы не получили какого-то отказа либо иной позиции. Что касается позиции по голосованию в отношении кандидатуры, мы не согласны с системой, установленной партией «Единой России» по назначению губернатора глав регионов. В этой связи считаем, что политика, проводимая «Единой России», не идет на развитие нашей страны и города Москвы, и будем голосовать против тем управления, проводимой «Единой России».
Сегодня в 11 часов у здания Мосгордумы горожане и общественники проведут акцию «Наказ для Собянина». Оппозиционеры требуют восстановить в России прямые выборы глав регионов, распустить нелегитимную, по их мнению, Мосгордуму, существенно расширить полномочия органов местного самоуправления в Москве, пересмотреть генплан города. Впрочем, один из координаторов организации Моссовет Константин Косякин почти не надеется, что эти и другие многострадальные требования москвичей сегодня будут услышаны.
Эти наказы мы подготовили еще 12 октября, когда проводили День гнева у Юрия Долгорукова. Но, к сожалению, там милиция даже не дала нам их озвучить, эти наказы. Тут же нас в автобусы посажала. Хотим подойти туда, потребуют, чтобы нас пропустили туда в зал заседания и вручить эти наказы. Не только, так сказать, от тех партий, которые прикормлены в Кремле, но и от других организаций, от Моссовета, вот от нас, там еще жителей, от различных инициативных групп. Мы обобщили их. И мы хотим это сделать по закону. Во-первых, в виде одиночного пикета будем стоять и, так сказать, и требуют, чтобы приняли у нас. И будем требовать, чтобы нас пропустили в Московскую Думу, чтобы мы могли присутствовать и вручить. По закону мы граждане имеем право. Это мы не согласны с тем, что президент назначает, а они, москвичи, выбирают его. Мы будем требовать, а уж, ну, реакция, естественно, властей будет какая, предполагаем, в общем-то. Ну, в лучшем случае ничего не сделают, а если по стандартной форме, в милицию отправят нас, как обычно.
В том, что все будет по стандартной форме, заверил журналистов накануне пресс-центр Мосгордумы. Любые попытки проведения публичных акций возле Мосгордумы будут пресечены, предупредили вчера в городском парламенте. Все граждане Москвы вправе передать свои наказы и пожелания кандидату в мэры Москвы Сергею Собянину через приемную Мосгордумы, заявляет ее пресс-центр. Сами москвичи, как выяснилось из опроса, о Собянине не знают практически ничего и не знают, чего ждать от нового мэра.
Ну, конечно, лучше, чтобы оставался Лужков, потому что, как говорят в народе, если кто-то уже себе наворовал, больше воровать не будет, уже всего хватает.
Ждем, что не будет пробок в Москве. И с общественным транспортом решится вопрос. А Собянина я, в принципе, очень плохо знаю. Пожелание ему побольше о народе заботиться и о простых людях.
Абсолютно ничего не знаем, кроме того, что человек соответствует самому главному принципу нынешнего подбора кадров. Неважно, какой ты профессионал, важно, свой ты или не свой.
От Собянина ничего особо не ожидаю, Лужков очень рада, так как связан с проектированием строительства Москвы.
Может быть, если бы мы не назначали их, а если бы мы их избирали, да, труднее было бы с ними, труднее ими руководить, но зато у них есть народ, который избрал, и он имеет возможность потребовать с этих людей то, что положено. Собянин, что я от него ожидаю? Я думаю, что на первом этапе он будет работать по принципу кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно.
Голосование в Мосгордуме по вопросу утверждения Сергея Собянина на посту мэра Москвы намечено на полдень. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных событиях к этому моменту.
Радио «Свобода». Новости.
Московская городская дума на внеочередном заседании рассмотрит сегодня кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Новым главой аппарата правительства России вместо Сергея Собянина может стать вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин. Петербургские оппозиции отказали в проведении митинга в защиту свободы собраний. Депутаты городской думы Благовещенска назначили на должность сити-менеджера Николая Неведомского. Президент Франции Николя Саркози заявил, что продолжение забастовок на ключевых предприятиях топливно-энергетического комплекса страны может привести к параличу французской экономики. В городе Тарнаус, Кабардино-Балкария, в шахте неработающего комбината сотрудниками правоохранительных органов блокирована группа боевиков. Премьер-министр Ирака прибывает сегодня с визитом в Турцию, последнюю из стран его поездки по региону. Федеральный апелляционный суд США постановил временно оставить в силе негласный принцип «не спрашивают, не говори» при наборе на военную службу геев и лесбиянок. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут слушайте радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Между стеллажами пражский поэт Сергей Магид представляет новую книгу стихов. «Мои герои – жертвы скуки» – лауреат Небукеровской премии Ильи Рурк и его роман «Канал». Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости культуры. Фонд Станиславского и издательство «Актер» выпустили вторую книгу серии, посвященную режиссерам и лауреатам премии Станиславского. Первая была про Олега Ефремова, новая – про Марка Захарова. Книга называется «Игра и правда. Монологи о Марке Захарове», рассказывает Марина Тимашева.
Это огромный, 300-страничный, превосходно иллюстрированный фотографиями самого Марка Захарова, а также его спектаклей, том. Он составлен монологами разных людей – Армена Джигарханяна и Александра Ширвинта, Веры Васильевой и Инны Чуриковой, Леонида Броневого и Александра Пороховщикова, Алексея Рыбникова и Виктора Славкина, Геннадия Хазанова и Ильи Рудберга – всего 21 монолог. На суперобложке руководитель Ленкома открывает тяжелую дверь. Наверное, это вход в театр, но еще и приглашение прочитать книгу. Говорит художник, который ее сделал, Александр Трифонов.
Большое спасибо, Марк Анатольевич, что предоставили мне возможность целый год жить в такой приятной компании.
Приятная компания собралась на презентацию книги в отеле «Ритц-Карлтон», там, где прежде был «Интурист». И с этого начинает свою речь народный артист и руководитель театра «Сатиры» Александр Ширвинт. Он обращается прямо к Захарову.
Вот построили отель, чтобы сделать тебе солидную презентацию. Чтобы тебе понравилось, я мог бы написать один такой однотомник. Только правда я бы написал. Да, это была бы страшный бестселлер.
Любопытно, что из Ленкома никто не пришел. Зато из «Сатиры», в которую Марк Захаров поставил прославивший его спектакль «Доходное место», была еще Вера Кузьминична Васильева.
Досталась мне роль, на мой взгляд, такая скучноватая. Ну, тетушка. Актеры у нас очень талантливые были, поэтому не так просто было Марку Анатольевичу сразу их покорить. Татьяна Ивановна, она сказала, надо же, вот как только человек ничего не умеет, он лезет в режиссеры. Это она сказала в глазки Марку Анатольевичу. Он прореагировал спокойно. Андрюша, мне кажется, очень сразу почувствовал, что от него хотят. Андрей Миронов, который играл Жадова. И какой переворот в его творческой жизни будет появление этой роли. Теперь чуть-чуть скажу о моей тетушке, о которой я так боялась, что она будет скучная. Мне кажется, более прекрасной женщины я вообще в своей жизни не играла. То, как поставил Марк Анатольевич начало спектакля, это уму непостижимо, потому что я вдруг ощутила себя прекрасной, молодой, закрытой в золотую клетку женщиной, которая мечтает вырваться. Сцена двигалась, и я неслась по этой сцене, только избавиться от этого старика, который меня купил. И вот это было для меня каким-то ощущением того, что в жизни никогда не переживешь, но на сцене я это пережила и забыть никогда в жизни не могу. Поэтому я люблю Марка Анатольевича как человека, который мне дал моменты того, чего не может быть в жизни.
Татьяна Ивановна – это Пельцер. А теперь предоставим слово редактору сборника Нине Агишевой.
Для меня движущей силой в работе над этой книгой была огромная благодарность Марку Анатольевичу лично ему за те мгновения подлинного театрального счастья, которые я испытала в его спектаклях. Уже ничего подобного больше в моей жизни не будет. Мы жили в великую театральную эпоху. Если она была великой, то она была театральной великой эпохой. Это единственный театр, из которого я выходила с огромным чувством радости и полноты бытия. И я выходила из стен Ленкома и чувствовала себя счастливой.
Виновник торжества Марк Захаров казался растроганным. На мой вопрос, узнал ли он что-то новое о себе из книги, ответил.
Там некоторые есть серьезные исследования вот Семеновского, Кичина, некоторые наблюдения театральных журналистов или вообще театральных писателей, они иногда поражают.
Это был Марк Захаров. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Пока общественность ждет суда над преступниками, жестоко избившими журналиста Михаила Бектова, 2 года назад мировой суд в Химках сегодня продолжит рассмотрение дела о клевете в отношении журналиста, который инициировал мэр этого города Владимир Стрельченко. Кстати, на прошлое заседание суда, состоявшееся 12 октября, он не пришел, а Михаил Бектов приехал на машине скорой помощи в инвалидной коляске в сопровождении врачей. Расследование уголовного дела, возбужденного после нападения на журналиста, тем временем приостановлено. Михаил Бектов продолжает лечение. Рассказывает Вера Володина.
Расследование уголовного дела по факту нападения на редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова приостановлено в прошлом месяце. Следователи называют причиной неустановление лиц, причастных к совершению преступления. Но оперативная работа по их установлению продолжается. Адвокаты Михаила обжалуют постановление о приостановлении. Их аргумент – необходимость проведения в рамках дела дополнительной судмедэкспертизы. А Михаил Бекетов тем временем прошел через очередную операцию, которую успешно провели врачи Института травматологии, рассказывает директор фонда Михаила Бекетова Людмила Федотова.
Он пишет печатными буквами, писать ему очень сложно. С печатными буквами сам, без всякой подсказки, короткие такие очень слова. У меня лично это большой положительный сдвиг в его состоянии, потому что раньше этого не было. Это во-первых. Во-вторых, он уже давно, с мая месяца, даже раньше немного, начал играть в шашки. У нас с ним счет такой 11-5. То есть я 11 партий ему проиграла, 5 месяцев выиграла у него. В шахматы, к сожалению, нам ни одной партии не удалось с ним доиграть до конца, потому что Михаил быстро устает. Ну и общее такое состояние, моральное, я бы так сказала, после операции, которая была сделана ему в ЦТО, я была потрясена, насколько изменилось его состояние вообще. Может быть, он до конца не верил, что все-таки врачи согласятся сделать эту операцию. Вот. А после операции, то есть передо мной лежал совершенно другой человек.
Это операция по восстановлению подвижности коленного сустава. Михаил уже встает, опираясь на ходунки.
Мишка страшно хотел ходить. Был период такой, недели две, что ли, ждали специалисты в ЦТО. Я каждый день к нему приезжала, потому что мы рядом живем. Было в это время всегда в Старбеево, я к нему приезжала практически каждый день. И вот каждый день он мне показывал на ампутированную ногу, и вот так вот рукой, когда же ты там займешься вот этой моей суммой за ногу и так далее. То есть я все, что могла, я как бы форсировала все события, просила врачей и так далее. Все эти консультации были бесплатные. И если принято обычно вызывать инвалидов там для последующего протезирования или для операции на консультацию уже непосредственно медицинское учреждение, а тут сделаны были такие исключения, и эти специалисты ездили сами. Ему абсолютно ничего за это не взяв, ни копейки. И сама операция была проведена бесплатно в этом ЦТО.
После операции Михаила навестила делегация американских журналистов из Комитета защиты журналистов.
Михаил был, конечно, очень рад. Счастлив, просто счастлив. Вот, то есть на его лице была неописуемая радость от того, что его навестили такие гости, которые вот следят за его состоянием, за его успехами, давали ему комплименты, что он красивый мужчина, хорошо выглядит. Говорили ему о том, что они будут помогать, они помнят о нем, что его история нашумела во всем мире, что он известный журналист, и в Америке в том числе. То есть эти люди, они как могли его вот морально старались поддержать. На мой взгляд, вот трагизм истории с Бекетовым заключается и в том, что он все понимает, абсолютно все понимает, осознает. Но представьте, из здорового человека, физически крепкого, развитого, да, он спортсмен, он не пил, не курил, вел очень активный образ жизни, без конца ездил на машине, полжизни, можно сказать, проводил в машине, во встречах бесконечно. Да, он превратился не в одинокого, конечно, но вот редко к нему приходят его друзья. Ты сам он без посторонней помощи сейчас, по крайней мере, вот на этот момент он ничего не может. Ну, это, конечно, вот удар, понимаете, психологически для него. Есть такие, которые забыли про Михаила, несмотря на то, что я им напоминаю, звоню, прошу их прийти к Михаилу, навестить его. Есть такие случаи, когда люди просто вот забыли его. А ему нужна поддержка моральная. Причем морально не со стороны даже новых лиц, там, журналистов он очень любит, все это понятно. Неприятно все это, да? А все равно те люди, с которыми он раньше работал, общался длительное время, видеть их, чувствовать их плечо как бы рядом, да, на которое можно опереться, для него очень важно, конечно. Только этому, конечно, материальная поддержка, безусловно, необходима. Протез, допустим, это я оплатила в четверг, он стоит 7600 рублей. То есть все-таки вот этот расчетный счет надо, конечно, пополнять, потому что без этих денег я просто не знаю, что было бы. Сейчас вплотную ставит вопрос о том, чтобы Михаила перевести в хороший реабилитационный центр, где бы, используя знания специалистов, ему помогли бы научиться ходить, потому что он 2 года этого не делал. 2 года лежал.
Людмила рассказала, что на очереди восстановления подвижности неправильно сросшихся пальцев руки, хотя он и пишет, но дается ему это тяжело. Правая рука до сих пор частично парализована, он все делает левой, на которой только 2 пальца, большой и мизинец. Ложку, вилку, ручку он держит 2 пальцами.
перед ним, как и перед любым другим человеком, должна быть какая-то перспектива, понимаете? То есть если понимает, осознает, что его перспектива – это инвалидное кресло, и все, он никогда больше не встанет, то сейчас перед ним реально во весь рост встает как бы перспектива такая, что он сможет сам передвигаться, сможет ходить. И, конечно, я перед собой такую цель имею, совершенно конкретно определенную цель, все-таки до какой-то степени вытянуть Михаила до такого состояния, когда он, ну, может быть, частично хотя бы сможет сам себя обслуживать.
Людмила Федотова беспокоит и то, что милиция, обещавшая помощь Михаилу по программе защиты свидетелей, не обеспечивает ее никаким образом. Последний раз она обращалась уже в службу участковых милиционеров, где ей предложили заплатить 40 тысяч рублей и установить в доме Михаила Бекетова тревожную кнопку. Как известно, Михаил чудом выжил после жестокого избиения неизвестными преступниками 13 ноября 2008 года. Редактор «Химкинской правды» за 2 года перенес 7 операций. Следствие считает, что однозначно определить круг подозреваемых и мотивы совершенного преступления пока не представляется возможным, но уверены, что дело будет раскрыто, вопрос только во времени. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
За что президент Дмитрий Медведев наградил российских разведчиков, высланных из США правительственными наградами? И были ли они разведчиками? Сегодня в 11 часов в программе «Время гостей» эту тему обсуждаем с председателем общественной организации ветераны внешней разведки Вадимом Козловским и доктором исторических наук, профессором-специалистом по истории спецслужб Борисом Стариковым. Ведет программу Виктор Резунков. А я напомню вам, дорогие радиослушатели, главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Сегодня исполняется 20 лет со дня создания движения «Демократическая Россия», и мы спрашиваем у вас, какую роль в истории страны сыграло это движение и ее лидеры – Пономарев, Старовойтова, Шнейдер, Якунин, Сахаров, Рыжов. Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить примерно через 5 минут и поделиться своим мнением – 8 800 222 12. А пока почитаю несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». Вот что нам пишет Алексей из Егорьевска. Ошибки у той власти, конечно, были, но все-таки Борис Николаевич пытался сделать Россию свободной, демократической страной. К сожалению, у нынешних правителей стремление к свободе и демократии не видно. Радиослушатель из США нам пишет, при них Россия была свободной страной, были хорошие перспективы идти по нормальному европейскому пути. Трудности были, но нельзя в один день исправить то, что при Союзе портились 70 лет, а сейчас Путин все извратил. Россия отброшена назад к временам Союза, когда же из сознания народа уйдет советская психология. Воронин из Ульяновска. Остались грусть и печаль от времен демократической России, грусть от того, что мы, участники движения, постарели на 20 лет, а печаль, что не сумели еще тогда начать модернизацию после советского общества и наделали кучу ошибок в экономике. И тем не менее, место в истории России движению обеспечено почетное. Верю, что в стране когда-нибудь будет нормальная цивилизованная жизнь. И еще одно сообщение, вот что нам пишет радиослушатель, который, к сожалению, не подписался. Демократическая Россия пообещала тогда довольно неплохо живущим на тот момент людям, а насколько неплохо жили наши сограждане, стало понятно лишь со временем, разные молочные реки с кисельными берегами, чтобы все было как в Швеции. Обсуждать эту тему продолжим после краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московская городская дума на внеочередном заседании рассмотрит сегодня кандидатуру Сергея Собянина, внесенную президентом России на должность мэра Москвы. Новым главой аппарата правительства России вместо Собянина может стать вице-спикер Госдумы, секретарь президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин, сообщают агентства со ссылкой на источники в «Единой России». Депутаты городской думы Благовещенска сегодня назначили на должность сити-менеджера Николая Неведомского. За его кандидатуру проголосовало 26 депутатов из 20, против выступили партии ЛДПР и КПРФ, отстаивающие введение всенародных выборов мэров. В Карабудахкенском районе Дагестана совершено нападение на депутата районного собрания. Как сообщает Интерфакс, в среду вечером на автодороге неизвестные, следовавшие на автомобиле, открыли огонь по машине депутата. Он не пострадал, нападавшие скрылись. Во Франции сегодня очередной день забастовок и акций протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст на 2 года. Бастующие блокировали ряд хранилищ топлива. Остановилась работа нефтеперерабатывающих заводов. В порту Марселя ждут разгрузки более 50 нефтяников. нефтяных танкеров. Госсекретарь США Хиллари Клинтон признала, что на переговоры о мире на Ближнем Востоке сталкиваются с большими трудностями, однако заверила, что Соединенные Штаты сделают все для того, чтобы они были продолжены. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики прибывает сегодня с визитом в Турцию, последнюю из стран его поездки по региону. Лидеры Венесуэлы и Ирана заявили, что вместе будут стремиться к установлению нового мирового порядка, при котором страны Запада не будут иметь ключевого влияния на решение глобальных проблем.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. Сейчас вновь обратимся к главной теме нашей программы. Ровно 20 лет назад в Москве проходил учредительный съезд движения «Демократическая Россия». Движение просуществовало недолго, однако многие из тех, кто на стыке 80-х и 90-х стояли у истоков демократических перемен, накануне собрались в Международном университете в Москве, чтобы вспомнить о том, как это было, и о тех людях, которые 20 лет назад стояли с ними плечом к плечу на трибунах митингов и шли в одном строю на демонстрациях. Лидерами и сторонниками движения в разное время были Лев Пономарев, Глеб Якунин, Галина Старовойтова, Михаил Шнейдер, Гарри Каспаров, Андрей Сахаров, Юрий Рыжов. На юбилее движения «Демократическая Россия» побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Сегодня они вспоминают о том, что было 20 лет назад, и своих соратников, тех, кто ушел навсегда, и тех, кто сегодня состоит в других партиях и движениях. По словам историка Юрия Афанасьева, вопрос заключается лишь в том, могут ли сегодня назвать себя демократами те люди, которые к демократическому движению нынче никакого отношения не имеют.
Большой вопрос, какое имеет отношение демократическая Россия к тому, что с этими людьми потом стало, которые ушли в политику, в бизнес там и так далее, и то, в чем они участвовали, имеет ли право называться демократическим, вот в чем вопрос.
Юрий Афанасьев в конце 80-х... В начале 90-х был одним из лидеров демократического движения. Именно ему принадлежит ставшая крылатой фраза об агрессивно послушном большинстве. Фраза была адресована съезду народных депутатов, однако постепенно она стала относиться к российскому обществу в целом. По мнению политика Гарри Каспарова, сегодня понятие агрессивно послушного большинства актуально лишь частично.
Полагаю, что из меткой характеристики Юрия Николаевича можно использовать только половину, потому что оно только послушное. Агрессию из него тоже искоренили. Марионетки все-таки агрессивными могут быть только по распоряжению властей. А агрессия, по-моему, сегодня осталась там нашистом. А депутатский корпус ведет себя, естественно, как послушное стадо. И такая фрейдистская проговорка Грызлова «Парламент не место для дискуссий» как нельзя лучше отражает положение дел. Все-таки тогда была жизнь, тогда кипели какие-то страсти. И даже идеологические оппоненты демократической России все-таки подавали признаки жизни очевидные. Сегодня мы, в общем, имеем дело с такой высушенной политической пустыней. И как раз нам необходимо вернуть тот заряд исторической бодрости, который был в обществе в конце 80-х годов.
Гарри Каспарова, так же, как и лидеров «Солидарности», многие считают преемниками демократов. Однако историк Юрий Афанасьев не видит в сегодняшней российской политике продолжателей демократических идей.
С моей точки зрения, сегодня так на политическом горизонте не видно ни либералов, ни демократов.
20-летие движения «Демократическая Россия» – удачный повод оглянуться назад и извлечь уроки из опыта предшественников. Несмотря на многие хорошие законы, принятые в начале 90-х, демократам так и не удалось установить в России правовое государство, считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Пожалуй, главный урок из того, что происходило 20 лет назад, заключается в том, что надо понимать, что даже достижение какой-то немедленной цели никоим образом не должно заслонять цель конечную, а именно установление на территории России правового государства. Вот эта цель объективно достигнута не была. То есть страна по-прежнему, может быть, за исключением периода 91-93 года, в целом все-таки оставалась страной, в которой номенклатура доминировала.
Тогда они были моложе на 20 лет и верили в идеи демократии. Сегодня в эпоху прагматизма таких романтиков не найти. Они сожалеют о том, что то будущее, в которое верили, не состоялось, но не жалеют о том, что тот демократический порыв был в их жизни. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Какую роль в истории страны сыграло движение «Демократическая Россия», ее лидеры и сторонники Лев Пономарев, Глеб Якунин, Галина Старовойтова, Михаил Шнейдер, Гарри Каспаров, Андрей Сахаров, Юрий Рыжов? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните прямо сейчас. На прямой связи с нашей студией Владимир Петрович из Чувашии. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Доброе утро всем участникам этой дискуссии. Мне даже удивительно, когда вы задаете вопросы, вот подобные вопросы, я удивляюсь, о какой демократии сегодня в России можно говорить?
Мы говорим о демократическом движении, да, демократической России, которая была создана 20 лет.
И движения никакого демократического нет. Когда идет сознательное уничтожение государства, и это даже наш тандем знает прекрасно в Кремле, это нонсенс, если предположить, что они не видят, как разрушают государство. Великое бывшее государство, великое, Советский Союз. От него уже и так ничего не осталось практически.
Ну да, мы уже в другом государстве.
Но меня больше всего удивляет поведение нашего народа. Вот сегодня постоянно говорят о Франции. Как там французский народ героически борется за свои права. Ведь в любом демократическом государстве именно и предполагается такая борьба, как говорится, за свои права народа. Ведь без борьбы ничего не будет. Никакого созидания не будет в государстве. Неужели наш народ этого не видит, когда левые силы организуют протестные движения? Ведь собирается в Москве, собирается где-то 100 человек. Но это же вообще москвичей, как говорится, за это ненавидеть можно. Они заслуживают даже, да не только москвичи, да это и в других городах то же самое.
Это был Владимир Петрович из Чувашии. К нашей дискуссии сейчас присоединится Олег из Краснодара. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот всегда волнуюсь, когда говорю что-то в эфире, понимаете? Вот общество, покуда оно понимает, что вот свободное общество, это ведь не звериный дарвинизм, который вот сейчас творится. Понимаете? Когда общество... Вот то, что сейчас происходит, вот кто сейчас благоденствует, вы посмотрите. Вот. Спасибо, все. Я больше ничего сейчас нет.
Олег из Краснодара был на прямой связи с нашей студией. Людмила Ивановна из Смоленской области сейчас присоединится к нашей дискуссии. Людмила Ивановна, здравствуйте.
Добрый день всем. Вы знаете, все эти люди сейчас на слуху. И, наверное, это лучшие представители нашего народа. Вот товарищ тут плачет по Советскому Союзу, но разрушают его чекисты, и те же коммунисты в 1917 году разрушили. Но я хочу сказать не об этом. Вы знаете, Травкин был такой товарищ в политике, Николай Ильич. Так вот, на мой взгляд, это он поднимал миллионные массы, с чьей помощью, видимой и невидимой. Но вспомните, в конец марта 28-го, по-моему, 88-го года, в Москве было миллионная буквально демонстрация. Я там была от Смоленщины. Понимаете, и о нем почему-то глухое молчание. Исчезла его жена на пару недель, и Травкин замолчал. Мне поинтересовало продолжение вот этой темы. Люди видные, замечательные, на миллионы собирал под свои знамена, под голубое огромное знамя. Травкин.
Спасибо, Людмила Ивановна. Это была Людмила Ивановна из Смоленской области. Дозвонился до нас Владимир Михайлович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Манежная площадь, она заполнялась почти на 500 000. А Зубовская, никогда не забуду, люди шли от парка культуры, от Крымской площади и со стороны Смоленской. Там миллион собиралось народу, и было ожидание каких-то надежд. И это вот так называемая межрегиональная группа. Конечно, вот будем говорить сейчас, Афанасьев признается, что он не предполагал, что все пойдет. И Гаврила Попов не предполагал, и Дэймон Гдлян, и Травкин. И все в надежде. Но когда Ельцин ударил в 93-м году растоптал парламент, и развитие России пошло по неизведанному пути. И, откровенно говоря, тот проект 17-го года – это проект будущего человечества. И в этом направлении будет движение, а не в том тупиковом и туманном и романтичном направлении. Поэтому будущее, сейчас мы в начале самого начального этапа капитала, накопления его, поэтому это пик тупика. Спасибо.
Спасибо, Владимир Михайлович. И Марина из Москвы сейчас также выскажет свое мнение. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, здесь я считаю, что самое главное было, это кадры, как говорил Ленин. Кадры решают все. Ельцин привлекал под свои знамена самых умных, порядочных людей. Вот вы понимаете, ни одного человека, на которого можно было бы плюнуть, как вот сейчас на всех, не было при Ельцине. Ну вот его болезнь, я считаю, конечно, не 93-й год, естественно, это реакционный, так сказать, переворот, который они хотели устроить. Это бывает в каждом движении демократическом. А вот сейчас привлекает. Ведь самое главное, что сейчас свой человек, это значит дурак. Вот если кого-то поставили, значит, это полный недоумок. Ну, конечно, и подлый при этом. Вот такие кадры выбирает наша власть для того, чтобы управлять. И поэтому у нас все идет этим путем.
Спасибо, Марина. Вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос, какую роль в истории страны сыграло движение «Демократической России» и ее лидеры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на период до 2013 года. Планируется, что в следующем году его доходы составят 17,6%, расходы 21,2%, а дефицит 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне 50 триллионов 390 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 1 триллион 660 миллиардов долларов. Проект бюджета России на 2011 год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» 75 долларов за баррель. Инфляция в России за период с 1 по 18 октября составила 0,4%, а в целом с начала года 6,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году рост потребительских цен составил к 18 октября 8,1%. Производство в России автомобилей всех типов составит в 2010 году 1 миллион 300 тысяч машин при общем объеме внутреннего рынка более 1 миллиона 700 тысяч машин, прогнозирует министр промышленности и торговли Виктор Христенко. В 2014 году, полагает министр, автомобильный рынок России станет крупнейшим в Европе. Его объем превысит 3 миллиона автомобилей. Министерство сельского хозяйства России завершило оценку ущерба от засухи в этом году, оценив объем подтвержденных прямых потерь в 41 миллиард 600 миллионов рублей. По текущему курсу это примерно 1 миллиард 400 миллионов долларов. Из-за жары погибли посевы зерновых более чем на 13 миллионах гектаров, то есть на 30% всех засеянных ими площадей. По прогнозу министерства, нынешний урожай зерна в России составит от 60 до 65 миллионов тонн, почти на 1/3 меньше, чем в прошлом году. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение второй декады октября не изменилась, сохранившись на уровне 8,5% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине прошлого года, когда был организован мониторинг, эта ставка в тех же 10 банках составляла почти 15% годовых.
новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московская городская дума на внеочередном заседании рассмотрит сегодня кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Новым главой аппарата правительства России вместо Сергея Собянина может стать вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин. Петербургская оппозиция отказали в проведении митинга в защиту свободы собраний. Депутаты городской думы Благовещенска назначили на должность сити-менеджера Николая Неведомского. Президент Франции Николя Саркози заявил, что продолжение забастовок на ключевых предприятиях топливно-энергетического комплекса страны может привести к параличу французской экономики. В городе Тарнаус, Кабардино-Балкарии, в шахте неработающего комбината сотрудниками правоохранительных органов блокирована группа боевиков. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит обзор прессы. Ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Галила.
Ждем от вас продолжения рассказа о наиболее интересных публикациях в сегодняшних российских газетах.
Вот есть публикация о Страсбургском суде, и нашла я ее в газете «Коммерсант». Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу КПРФ «Яблоко» и семи частных лиц об отмене результатов выборов в Государственную Думу 2003 года. Российским властям дано 4 месяца для ответа на уточняющие вопросы суда. По прогнозам заявителей, Страсбург примет решение в течение полугода, то есть до следующих думских выборов. Совместная жалоба КПРФ и партии «Яблоко», а также Владимира Рыжкова, Ирины Хакамады, Сергея Иваненко, Вадима Соловьева, Евгения Киселева, Георгия Сатарова и Дмитрия Муратова была подана в Европейский суд по правам человека летом 2005 года в связи с многочисленными нарушениями в ходе выборов в Госдуму в 2003 году. Обратиться в Страсбург они решили после того, как Верховный суд России отказался удовлетворить жалобу объединенной оппозиции. В 2004 году они требовали признать недействительными результаты выборов в Госдуму по общефедеральному округу и отменить протоколы и постановления Центризбиркома в части распределения депутатских мандатов. Основанием для этого заявители посчитали массовые нарушения в ходе избирательной кампании, в частности, неравный доступ партии к СМИ, фальсификацию протоколов, использование партии власти паровозов, которые массово отказались от мандатов. Однако Верховный суд после двухмесячного рассмотрения иска отказал в его удовлетворении. Совместный иск в Европейский суд по правам человека коммунисты и демократы готовили более полугода. Обращению в Страсбург были посвящены несколько заседаний комитета 2008, поскольку все истцы, кроме коммуниста Соловьева, являлись его членами. В итоге большую часть финансовых затрат взял на себя глава комитета 2008, а ныне один из лидеров движения «Солидарность» Гарри Каспаров. Он, как официальный представитель в Страсбурге всех семи заявителей, и получил уведомление из Европейского суда о том, что жалоба коммуницирована, то есть признана приемлемой. И теперь российским властям дан срок до 26 января 2011 года представить ответы на вопросы суда. «Я был изумлен, не поверил своим глазам, даже не сразу понял, о чем идет речь», — сказал вчера «Коммерсанту» Гарри Каспаров. 5 лет прошло, думал, что жалоба уже похоронена в страсбургских архивах. Оппозиционер отметил, что по нынешним временам иск вегетарианский, но если он даже частично будет удовлетворен, это будет иметь серьезные последствия для режима. То, что решение будет в 2011 году, в год очередных выборов в Госдуму, это черная метка для российских властей, убежден господин Каспаров. Это первый иск, связанный с политическим устройством путинской России. Если плотина прорвется, от партии последуют другие иски. Кроме того, вслед за нашим ждут рассмотрения еще десяток исков от оппозиции, сказал Гарри Каспаров. В свою очередь, глава юридической службы КПРФ, депутат Госдумы Вадим Соловьев, отметил, что актуальность дела имеет огромное значение. Ситуация на выборах после 2003 года только ухудшилась. И господин Соловьев ждет от Европейского суда жесткой правовой оценки избирательных нарушений, а не политических оценок, он это подчеркнул. Коммунист предположил, что сейчас до властей дойдет, какое может иметь значение решение Страсбурга, и начнется давиловка, чтобы иск был отозван. Правда, пока, как выяснил Коммерсант, все подписанты полны решимости довести дело до победного конца.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов о самых интересных районах и маршрутах Берлину. Для современного Берлина типичным явлением стало постоянное преображение, превращение старого в новое или, как в сегодняшней истории, старого уже было забытое, но прекрасное еще более старое. Пожалуй, именно так можно охарактеризовать реставрацию берлинских зданий, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Берлине» Юрий Векслер.
Уличные музыканты в Берлине, в данном случае скрипачка и гитарист, как правило, или русские, или, если задействованы саксофон и труба, цыгане из Румынии. Преображение Хакиши Хёфе, хакских дворов, расположенных Анфиладой, а затем и преображение других соседних дворов, но начинающейся от них неподалеку и существующей уже с XIV века улицы Ораниенбургерштрассе, проходило в последние десятилетия. Сюда стоит заглянуть, чтобы увидеть образец характерного для довоенного Берлина и почти полностью уничтоженного войной югенд-стиля, возникавшего в начале XX века немецкого модерна. На мой вопрос, что она знает об истории хакских дворов, в которых работает, молодая сотрудница магазина сувениров честно призналась.
Хакские дворы? Нет, я практически ничего о них не знаю. Я работаю здесь. И к тому же я и не из Берлина.
Ну вот в соседнем магазинчике работница постарше и к тому же давняя жительница восточной части города Анна Шнайдер оказалась на таком квартале и в частности, самих хакских дворов, названных так когда-то по имени коменданта города в конце XVIII века Ханса Кристофа графа фон Хаке, Анна Шнайдер.
Хакские дворы были изначально жилым кварталом с мастерскими и магазинчиками ремесленников. После войны при ГДР здесь размещались поначалу несколько фабрик. Фабрика по изготовлению термометров, например. Но постепенно здесь все захерело и пришло в запустение. И только после объединения страны и города здесь началась новая жизнь с реставрацией былого облика. И здесь снова появились различные ремесленники, мастера прикладного искусства. Открылись кафе, рестораны, кинотеатры, театры и так далее. На верхних этажах после капремонта снова возникли квартиры, ну и также инженерное бюро, клубы, врачебные практики и тому подобное.
Все изменилось после возвращения недвижимости бывшим владельцам. В ГДР, как известно, все было национализировано. В помещении, где ныне работает Анна Шнайдер, в течение нескольких первых лет новой жизни дворов работал неплохой еврейский театр. Анна Шнайдер.
Да, здесь был театр, но он переехал. Вообще, здесь в начале 20 века было много еврейских учреждений. А теперь у нас здесь магазин сумок фирмы «Йост». Дела идут хорошо, так как место это очень посещаемое. Мы уже здесь 3 года.
Следы еврейской жизни, былой и новой, в этом районе трудно не заметить. Отсюда, с площадки на примыкающей к Ораниенбургерштрассе улице Гроссе-Хамбургерштрассе, нацисты отправляли берлинских евреев в лагеря смерти. Об этом свидетельствует странный памятник времен ГДР, изображающий людей без национальных признаков в скорбных позах. Для руководства ГДР практически не существовали ни евреи, ни Холокост, а была только борьба антифашистов с фашистами. Рядом с этим местом теперь еврейская гимназия.
Украшение улицы Ораниенбургерштрассе, построенная в 1866 году синагога с позолоченным куполом. Ее спроектировал вовсе не еврей, а немецкий архитектор Кноблаух, представитель знаменитой семьи из квартала Николайфиртель. Синагога чудом уцелела во время так называемой «Хрустальной ночи», затем она пострадала от бомбежек, но Эрих Хонекер в последние месяцы своего правления неожиданно дал распоряжение ее отреставрировать, что сделали власти уже объединенной Германии. Ныне здесь музейный центр иудаизма. За последние 15 лет Ораниенбургерштрассе и ее дворы освободились от типичной для города черноты зданий от окисления берлинского песчаника. Эту черноту надо время от времени счищать, возвращая исконный песочный цвет. Сравнительно недавно исчезли и следы Второй мировой войны, выщерблены от пуль и осколков снарядов. Почему так поздно? Потому что у правительства ГДР денег хватало только на фасады нескольких главных улиц. Сегодня следы войны уже не бросаются в глаза, хотя кое-где они оставлены сознательно, дабы и эта страница истории не исчезла из памяти. Вечером на Ораниенбургерштрассе на промысел выходят проститутки. Это одна из немногих и единственная в бывшем Восточном Берлине улица, где после падения стены им разрешено искать фраеров. Я не оговорился, по-немецки клиент проститутки называется именно этим словом «фраер». Хозяин индийского ресторана на мой вопрос, не мешают ли ему и его гостям фланирующие девочки, ответил.
Но они же здесь уже были, когда я решил открыть здесь ресторан.
В целом атмосфера этой улицы, особенно вечером, сродни Риму из фильма «Феллини», в котором все, что есть, есть, все имеет право на жизнь и ничто не скрывается.
Корреспондент радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Масштаб волнения, охвативших Францию из-за угрозы пенсионной реформы, обсуждаем с главным редактором журнала «Франция» Михаилом Гохманом и корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским, а также руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук Юрием Рубинским. Ведет программу Владимир Карамурза. Я же с вами на этом прощаюсь до 12 часов. Это время выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Удачного вам дня!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители поселка первые два дня после наводнения оставались без воды и горячего питания.
Сделали попытку проникновения в здание парламента.
Сухопутные войска будут сокращены на 7 тысяч человек.
Вызванных на работу Эрдоган просто не пропустит в здание.
Европейская комиссия не будет судиться с Францией в связи с высылкой из этой
Свободный
страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».